Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что здесь в рамках «Светлого вечера» наш проект, специальный проект про сохранение материальной культуры, материального наследия нашей страны. А в гостях у нас Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области, Ольга Гамирова, художник-реставратор. Мы говорим про развитие территории и такой способ сохранения наследия и, может быть, в идеале сохранения людей на своих местах родных, своеобразный туризм, вот тропа Ломоносова, который рассказывают наши гости, проект, который, надеемся, запустится в ближайшее время. Мы его обсуждаем сегодня, но важно, чтобы это было доступно для всех. То есть не то, чтобы люди заплатили большие деньги, их повезли, покатили, показали то, что вокруг, все здорово, с комфортом. А важно, чтобы... Вот постоянно я слышу по телевизору от наших высоких кремлевских людей, что нужно развивать внутренний туризм. Но я смотрю, сколько стоит билет на Байкал, и понимаю, что проще, как всегда...
Поехать в Турцию.
Да, даже не в Турцию, проще в Америку полететь. Билет в Нью-Йорк стоит дешевле, чем билет на Байкал. Ну, это вот куда годится? Билет в Оренбургскую область, в город Орск, стоит почти столько же, сколько билет до Нью-Йорка. Как можно развивать туризм при таком подходе? То же самое вот важно, наверное, учесть и в этом проекте, чтобы это всем было доступно.
Ну, вы знаете, конечно же, сказать, что путь Ломоносова — это будет абсолютно бесплатный туристский проект, ну, наверное, нельзя, потому что в любом случае затраты какие-то нужно планировать. Для сравнения, пройти путь святого апостола Иакова в среднем стоит 1500 евро. Да, вот эти 900 километров, которые проходятся, ну, минимум за 30 дней, вот такая сумма. Поэтому здесь какие могут быть затраты с моей точки зрения? Если это паломничество, то останавливаться можно в монастырях, мы об этом будем договариваться. И здесь православная церковь нас поддерживает. Здесь, скорее всего, вот эти паломнические маршруты, они будут начинаться в Новодевичьем монастыре. Человек будет получать паспорт паломника. И дальше идти отмечать этот паспорт. Это Троица Сергиевой Лавра.
Это... Предполагается, что он пешком пойдет, или он может сесть в машину и поехать в Троицу Сергиеву Лавру?
Он может поехать в машину, но в чтобы в Соловецком архипелаге, в Соловецком монастыре получить сертификат, он должен, тоже будет условие, он должен будет либо 100 километров этого пути в разных точках пройти пешком.
Это может сложиться, то есть где-то он 10 пройдет, где-то 20.
Да, где-то 10, где-то 20. Конечно же, пока на первом этапе это будет такой пешемашинный, наверное, транспортный маршрут, потому что уже со специалистами начали отрабатывать на территории Архангельской области. Оказывается, для меня это было открытием, но я не специалист здесь, по дорогам ходить нельзя. Можно ходить по специально оборудованным тропам.
А мне кажется, это общефедеральная какая-то история,
да,
нет?
Да, поэтому нам здесь надо сквозь 6 регионов простроить вот эти маршруты, простроить участки пути. И пока на первом этапе, конечно, где-то можно автобусами проехать, где-то там той же электричкой, допустим, доехать до Сергиев Посада, там отметиться, что ты там побывал. Дальше у нас, я уже говорила, Переславль-Залесский, дальше у нас Ростов, дальше Ярославль, дальше Данилов, дальше Вологда. Будет путеводитель, на сайте будет вся информация по местам остановки, что посмотреть, где побывать и с кем пообщаться. А вот дальше, после Вологды, идет очень интересная история. Мы специально уводим путь, ну, пока в Европе же также есть основной путь, а к нему очень много примыкающих побочных путей. Мы уводим путь вдоль Кубинского водохранилища.
Да, потому что там же тайга, если на машине ехать из Москвы в Архангельск, то после Вологды и до Холмогор, там, за исключением Вельска, да, ты просто смотришь в лес.
Да, то есть мы уводим вдоль Кубинки. На Кубинском водохранилище есть остров, и там совершенно удивительный монастырь. Если это летний период или зимний период, до него можно добраться. Уже, к сожалению, умер человек, который был душой этого монастыря. Он, ну, такой предводителем, да, главой движения восстановления этого монастыря, но дело его живет, то есть можно познакомиться с людьми, которые там сейчас живут. Дальше мы идем, конечно же, это Ферапонтово, смотрим фрески Дионисия, дальше мы идем, ну, весь маршрут, он будет представлен и в путеводителе, и на сайте, как я уже сказала, я говорю только основные крупные точки. Дальше это Кириллов с его замечательным музеем художественным тоже и Кирилло-Белозерский монастырь. Дальше мы уходим по дороге, которая между Вологодской областью и Архангельской, 40 километров, ее фактически нет, этой дороги. Там ездят либо лесовозы, и по этой дороге на машине, это 40 километров пешком, это, наверное, самый такой трудный участок пути, по этой дороге можно проехать либо в сушь, либо зимой по зимнику. Дальше у нас идет Кречетово, озеро Лачи, Каргополь, соответственно. Дальше Ошевенское, дальше Архангела, Шелоховская, Плесецк, дальше Антоний Сийский монастырь. То есть мы намеренно, вот я сейчас назвала точки, дальше Холмогоры, мы пока уходим от национальных парков. То есть поэтому вот этот маршрут, он, его нельзя сказать, что это экотуризм, то есть это путь, который пройдет по территории национальных парков. Это все-таки историко-познавательный туризм, паломнический туризм, больше такая история. Ну и дальше Архангельск, Соловки, либо, как я уже сказала, после Каргополя это будет Медвежьегорск, Кемь, Соловки, либо это будет совершенно уникальный маршрут, это будет Онега, Киостров и дальше Соловки. То есть вот таких три варианта мы предусматриваем, и, конечно же, и МЧС должно отрабатывать на этом пути. Конечно же, регионы тоже какие-то точки взаимодействия должны находить, потому что люди пойдут по этому пути. И, наверное, самую большую сложность я вижу пока на сегодняшний день. Ну, опять же, на территории нашего региона мы начали уже выстраивать кусок маршрута от Каргополя до Холмогор. Пока этим летом можно будет пройти эти 400 километров. И мне видится сложность такая межрегиональная. То есть все-таки, наверное, должна быть точка сборки всего маршрута где-то, да, которая объединит действия всех на территории всех шести регионов. И, наверное, пока это все такая история, она в частных руках, нас поддерживают предприниматели Архангельской области, сайт создают, пока здесь государственных денег нет вообще. И дальше это будет история либо развиваться за счет грантов, может быть, еще каких-то других форм, либо это зайдет в какой-то федеральный проект, если будет поддержано на уровне правительства Российской Федерации.
Я правильно понимаю, что эта история с групповым туризмом связана в первую очередь? Если человек захочет взять сертификат, вот он приедет в Новодевичий монастырь в Москву, такой паспорт туриста, паломника, как это...
Паспорт туриста, наверное.
Паспорт туриста, да. Если он возьмет паспорт туриста один или там с друзьями, двое-трое их пойдут, они могут это сделать? Или же это обязательно собирается группа, и с инструкторами они передвигаются?
Вы знаете, возможно, как первый, так и второй вариант. И, опять же, в Америке, в Европе 70% – это туристы-одиночки. Но возможен такой вариант. То есть, ну, группа – это понятно, формируются группы, и с гидом они идут уже по заранее подготовленному маршруту, заранее определенными точками посещения. Если это индивидуальный вариант, то на месте уже, да, в каком-то муниципальном образовании, допустим, как предприниматель, который содержит вот этот дом или там хостел, как это назвать, где принимают таких туристов, он может уже сам на месте накапливать таких одиночных туристов и говорить, вот завтра мы выдвигаемся из точки А в точке Б, хотите, пойдемте с нами. Плюс мы можем ваши вещи как-то помочь перевезти, то есть ваши вещи могут оказаться в точке Б, а вы можете идти налегке. Здесь, знаете, я вижу очень большие возможности для местного бизнеса.
И все это будет на сайте Тропа Ломоносова.
Все это будет на сайте, да, он будет называться «Тропа Ломоносова». И заработает, я думаю, буквально через месяц-полтора мы этот сайт уже выпустим. Так что будет сайт,
ближе
можно будет посмотреть. Да, и одновременно с МЧС будем прорабатывать вопрос. Возможно, понадобится регистрация на этом сайте, может быть, при вхождении в какой-то регион. Потому что вот однозначно по нашей области, по Архангельской, я думаю, что это будет таким требованием, наверное, к таким группам и к одиночным путешественникам, потому что у нас не везде работает связь. На этом сайте
зато везде ходят медведи, волки.
Ну, это тоже так. Они, конечно, у нас есть случаи, когда и в поселки заходят медведи, но в основном тропа пройдет вдоль трасс, и, ну, пока на первом этапе. И если и будет это где-то по территории, по лесной территории, то в любом случае у нас, опять же, вот сейчас вся опора на мелкий и средний бизнес. Они будут поддерживать вот эти тропы. Есть уже договоренность с предпринимателями в трех районах Архангельской области. Они будут содержать, и для этого нам в том числе нужна регистрация. Если мы знаем, что турист вот завтра пойдет, конечно же, у нас будет сопровождение.
Будет... И должно быть оборудование
специальное. Да, и здесь к вашему вопросу, конечно же, за это сопровождение будет либо туристский сбор, либо какая-то плата за обслуживание вот этой трассы, потому что, ну, совершенно бесплатно мы не сможем обеспечить ни безопасность людям, которые пойдут, а дальше уже, то есть, наверное, будет какая-то фиксированная плата, чтобы пройти вот этот путь, но это она вполне разумная. А дальше человек уже сможет рассчитывать, в какой гостинице ему остановиться, подороже или у людей, допустим. То есть будет список людей, у которых можно будет в селе остановиться, в деревне. И это абсолютно разная по уровню оплаты будет стоимость.
И, конечно, интересно переночевать в северной избе настоящей.
Пообщаться с местными жителями, поесть рыбник из печи, попариться в баньке по-черному.
Кстати, пусть вас не пугает, дорогие слушатели, что дороги проходят вдоль трасс, потому что, как в той песне, где разве что «Газель» проедет раз в три дня. Ну, не в три дня, но раз в два часа там что-нибудь проезжает, но не так часто.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ольга Агамирова, художник-реставратор, Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области. Да, Ольга, вы так хотели что-то сказать.
Я очень хотела сказать о том, что когда мы работали в Ишевенске, мы жили именно в такой избе. Постоянно ходили, ее изучали по венцам. Там работают еще реставраторы-архитекторы, группа Андрея Борисовича Баде, который, по-моему, просто живет на севере.
Нет, он иногда к нам приезжает.
Да, он иногда, да, действительно. Он нас так просветил в своей сфере, что мы изучали эту избу, выяснили, что есть венцы начала 18 века с круглыми углами.
Ничего себе.
Мы жили в такой избе, в которой все абсолютно аутентично. Это в Ишевенске у Екатерины. Нас закормили пирожками, мы уже не знали, куда от этого деться. И пирожки называется. То есть такое дружелюбие людей, оно совершенно поразительное. Я думаю, что никто из наших слушателей, кто, ну, спланирует свой отдых летом именно на севере, об этом совершенно не пожалеет. И хочу еще добавить о том, почему, собственно, весь путь начинается не из Санкт-Петербурга, не из Архангельска, а из Москвы. У нас в Москве, в Крапивинском переулке, в храме Сергия Радонежского выставлен крест для поклонения, Киевский крест. Я думаю, что те пожилые люди, которые нас слушают, которые
почему
тоже...
пожилые? Все?
Нет-нет-нет, я именно о пожилых людях, которые очень хотели бы примкнуть к этому путешествию, но их останавливает возраст, недомогание. Я думаю, что если они даже пройдут очень короткое расстояние, буквально в пределах Москвы, думаю, что мы об этом позаботимся
обязательно. В пределах Бульварного кольца.
Да, в пределах Бульварного кольца, приложившись к Киевскому кресту, они тоже уже совершат свой путь. У них в любом случае произойдут какие-то духовные перемены, и появится какая-то вот благодать и радость именно от того, что они сопричастны этому пути. Я думаю, что Елена Сергеевна со мной согласится.
Конечно.
Киевский крест, про который сейчас Ольга рассказывает, мы почти целую программу однажды ему посвятили с отцом Александром Абрамовым, настоятелем храма Сергия Радонежского в Крапивниках. Это самый крупный из сохранившихся, из известных мощевиков в русской церкви. Он был изготовлен патриархом Никоном в 17 веке для Киостровского монастыря крестовоздвиженского. Там история такая, что патриарх Никон попал в бурю, молился, что если он спасется, он сможет построить монастырь на том месте, где он спасется, и вот корабль прибило к маленькому островку в Онежской губе, и он, исполняя свой обет, построил там монастырь, замечательный совершенно. Неоднократно я там тоже бывал, такие, знаете, настоящие северные стены собора 17 века, который еще помнит патриарха Никона. И вот там стоял этот крест до революции, потом он, насколько я помню, переехал на Соловке, а потом попал в музей, где подготовленные к отправке за границу, уже разложенные, разрезанные на несколько кусков, разложенный в коробке, был найден и спасен таким образом, передан потом церкви, и вот сейчас выставлен в храме Сергия Радонежского в Крапивниках.
Как реставраторы говорят, стал жертвой чемоданного распила.
Да, вот, кстати, очень хороший термин, чемоданный распил.
Да, есть такой жуткий термин, но он есть.
Ну, хороший, он очень хорошо
конкретный,
показывает,
понятный,
конкретный, да.
Безусловно. Совершенно уникальная реликвия, северная, действительно. И те, кто не был у этого креста, я прям вот призываю, что нужно пойти, поклониться и действительно посмотреть. Ну, вот это, наверное, символ такой величия севера.
Вы знаете, да, а вот... нам везет в нашей профессии. Мы работали с иконами, на которых изображен Киевский крест.
Да.
То есть мы прикладываемся в Москве к Киевскому кресту, отправляемся на север, берем икону в работу, а на ней Киевский крест. Вы понимаете, что в сознании происходит? Удивительное ощущение счастья и какого-то такого небытия.
Я так понимаю, что Киевский крест, в принципе, для северных людей был достаточно важной святыней, несмотря на то, что многие до Киевского монастыря никогда не добирались, но в народном представлении это вот такая важная именно северная святыня, наша северная.
Да, безусловно, так и есть.
Знаете, я еще хотела сказать, все-таки у нас проект про культурное наследие, и в том числе вот проект «Путь Ломоносова», он, конечно же, своей целью преследует сохранение культурного наследия. Потому что если мы говорим о туристском кластере, куда на каждый рубль государственных средств должно быть привлечено ну, не менее 2,5 рублей инвесторов, и мне многие инвесторы задают вопрос, а я почему должен вкладываться в памятник? Это же никогда не окупится. Если я вкладываюсь в гостиницу, если я вкладываюсь в культурный центр... Ну, какие-то варианты есть того, что это когда-то окупится.
Даже если я вкладываюсь в церковь, то я понимаю, что если я верующий человек, знаю, для чего я это делаю. А это ваш памятник, который послезавтра все равно развалится. Да, чем нет?
А если мы говорим, допустим, в том числе о деревянном зодчестве, которое еще там, ну, 5 лет, и, вы знаете, мы уже станем свидетелями, ну, того, что все рушится, горит. И, опять же, я искренне считаю, что это угроза нашей национальной безопасности – потерять деревянное зодчество. Как говорит Михаил Исаевич Мильчик, крупнейший реставратор наш российский, что, к сожалению, мы сегодня можем только фиксировать, да, мы заниматься можем только фотофиксацией. Так вот, я убеждена, что вот этот проект, он в том числе и поможет сохранению, возрождению памятников, в том числе деревянных. Почему? Потому что на территории Архангельской области более 1000 памятников. И на эти памятники, на контроль за их сохранностью, да, на обеспечение выполнения полномочий, которые переданы с федерального уровня на региональный, о чем говорилось на Совете при президенте по культуре в конце прошлого года, у нас 9 человек. Как вы думаете, с силами 9 человек инспекции по охране памятников, что возможно сделать? Конечно же, только, как мне часто говорят, выбирайте приоритеты, Елена Сергеевна. Вы знаете, в деревянном зодчестве, в сохранении деревянного зодчества невозможно выбрать приоритеты. Это действительно угроза нашей национальной безопасности, нашей национальной идентичности. И если мы говорим о скандинавах, которые берегут каждый свой памятник деревянный, они его сохраняют и всячески пытаются, ну, сейчас модное слово, приспособить. Ну вот у меня вопрос, а как можно приспособить храм?
В Саутино, например.
Да. Невозможно. Ну вообще, вот как, если храм передан
что за
церкви...
Удивительный старый красивый храм, в котором...
Саунино.
Саунино, да. Саунино, удивительный
где
храм.
Где это сразу только надо...
Это под Каргополем.
Под Каргополем. Красота неописуемая. Ну,
вот к чему его можно приспособить? Это музейный объект, он не передан церкви, это памятник...
1665 года.
Памятник федерального значения с уникальными расписными небесами.
А музейный статус у него какой?
Он, это объект показа Каргопольского художественного музея, то есть Каргопольского исторического музея, это региональный музей. Поэтому вот как можно Богоявленский храм многострадальный
мы с вами, да, к чему его говорили про него. Еще мы говорили про то, что в советские годы был интересный институт смотрителей, людей, которые жили в этих деревнях, и они, поскольку были сотрудниками музея, просто бабушка, у которой был ключ от храма, и которая могла там обелечивать, извините,
а вы знаете, каким интересным способом спасли массу икон, которые сейчас находятся в хранилище Архангельского музея? Мне рассказывала Ольга Николаевна, вот главный хранитель, что в 60-е годы следили за имуществом, которое принадлежит церкви, и там было переписано все, вплоть до чайников, а иконы обозначались иконы.
Икона. И не обозначалось Богоявление.
Что это, сколько, как, какая ценность, какой век, ничего не было. Вот, пользуясь этим случаем, они эти иконы спокойно забирали и сохраняли в запасниках музея.
То есть, может быть, они сами придумали такую схему, при которой можно было что-то спасти.
Ну, даже в стане римских легионеров были православные люди, вы понимаете?
У нас вот на вашем месте буквально несколько недель назад сидела Людмила Петровна Тарасенко, главный хранитель отдела древнерусской живописи исторического музея, которая рассказывала про выставку из иконы из Ярославля.
Ярославские иконы.
Да. Ярославские иконы, которые как были спасены? Их просто кто-то на чердаке встроил в систему пола.
Да.
Да, и таким образом нашли их, очистили, и вот они выставляются.
А как же небеса сохранились в северных храмах? Они были частью конструкции храма. Естественно, если убрать небеса, это изображение святых на потолке, вот кто не понимает, о чем я говорю.
Да.
Так если убрать их, значит, вот это сооружение рухнет, и коровник или хранилище там, я не знаю чего, устроить невозможно. Их просто заколачивали, делали фальш-потолок. И когда все это дело раскрыли, в частности, в Богоявленском храме небеса потрясающие, они все сохранились.
Для москвичей, простите, за примером идти далеко не надо. Вы ходите на Красную площадь, перед вами две башни: Спасская и Никольская. У Спасской и у Никольской над воротами висят иконы. Что с этими иконами было? В 20-е годы приказ был их уничтожить. То есть взять стамеску и сбить их, они там написаны. Что сделали рабочие? Они взяли строительную сетку, закрыли иконы, поверх нанесли раствор и отчитались, что иконы уничтожены. Да. И все думали, и это все в акты попало, что иконы уничтожены, все были уверены, что их нет. А когда началась реставрация и стали расчищать, думали, там какие-то мозаичные иконы поместить, еще что-то сделать. Открыли, они там во всей своей красе есть.
Знаете, вот действительно очень много загадок, мне кажется, и они и сейчас есть, которые мы с вами будем разгадывать, которые будут дети наши разгадывать, внуки. И русский север, он хранит такое огромное количество загадок. Даже я вот буквально посещая каждый раз, ну, сейчас и в статусе заместителя губернатора, я достаточно часто езжу по своему региону, и постоянно находится информация какая-то новая, очень интересная, и иконы всплывают, которые буквально из-под колес автомобиля в гараже у местных жителей достаешь, они совершенно вот очень красивые. И последний случай, он просто парадоксальный. Вот Ольге Николаевне привезла икону, говорю, вы знаете, у меня тут она полгода уже лежит, я буквально ее, ну, также в Каргополе у одного из каргополов говорю, то, что чем там у тебя дверь-то приперта? Он говорит, а возьми там досочка. Я беру досочку, а там какая-то распиленная икона. Привожу ее сюда. Я говорю, отдай мне эту досочку. Он говорит, добери. Привожу ее сюда, отдаю Ольге Николаевне. Ну, дальше Ольга Николаевна, наверное, расскажет.
Это собор Архангела Михаила, 19 век, но чудесного письма. Потому что 19 век, к нему иногда относятся с таким пренебрежением, а 19-й, 20 век, ну, это копирует или калькирует ситуацию с 17 века, безусловно. Там потрясающая живопись, можно сказать, академическая.
Тонкое такое, тонкое, северное,
тонкое
письмо.
Лиричное вот это письмо, и, видимо, эта икона, если сейчас так наперед говорить нельзя, если удастся все хорошо провести с реставрацией, станет нашей путеводительницей, поскольку под колесами нашли.
Да, таким символом сделаем пути Ломоносова, поскольку обоз, рыбный обоз, телега, вот тоже такая вещь, которая найдена под колесами. Вот мы ее опишем обязательно, паспорт сделаем на эту икону.
Да, да, да.
И подумаем, куда нам.
Причем она двухсторонняя икона. С одной стороны, икона Казанской Божьей Матери, а с другой стороны, собора Архангела Михаила. Удивительная икона. Она была выносной.
Я, забегая вперед, хочу все-таки еще раз анонсировать выставку 27 марта в 16:00 в Архангельском художественном музее. Откроется выставка «Ошевенская. История одного храма». И там будет представлен полностью весь ряд иконостаса, иконы, которые были украдены, иконы, которые найдены, которые мы смогли отреставрировать, и две иконы, которые варварски были похищены и пролежали в поле всю зиму. Это Параскева Пятница и 18 века, и Зосима и Саватий, совершенно потрясающие иконы. И также будут еще несколько икон представлены, которые отреставрированы силами разных реставраторов, вот, и которые найдены вот таким образом, как вот эта икона под колесами.
Спасибо. Мы надеемся, что все получится с путем Ломоносова, с тропой Ломоносова, и мы про это еще поговорим.
Приезжайте.
И приедем. Спасибо. Ольга Агамирова, художник-реставратор, Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области, были сегодня в программе «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Прощаемся и до встречи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».